«Месье! Месье! Тарарара!» Небудящая, обаюкающая, нежноголосая тарабарщина, и тут же родное: «Э, вставай, приехали!» Тычок в плечо. Топкин с великим трудом открыл глаза, сквозь боль в них и вокруг, в висках, затылке, огляделся, соображая, где он, что с ним, зачем его тормошат. «Сейчас ведь полицию вызовут! Тебе это надо?» Над ним усмехающееся широкое лицо тетки лет под 60. Рядом узкое, молодое, встревоженное, стюардессы. «А, да, самолет. Уже долетели». «Все нормально, спасибо», — хрипнул Топкин через налипшую в горле слизь от выпитого виски. «Много выпил и почти не закусывал. Шоколадка, пластинки сыра. Давно так не позволял себе, а тут сорвался». «Действительно сорвался, взял и полетел в Париж». «Взял и полетел». «Да нет, долго готовился, копил деньги, решался. А мечтал так, наверное, всю жизнь». Одно из первых воспоминаний — он с родителями гуляет в городском парке. Папа в красивой форме с золотыми погонами катит перед собой коляску, в которой его, Топкина, сестра Таня. Рядом с папой мама, темно-синее узкое платье, туфельки постукивают по асфальту. Топкин, которому года 3-4, отбегает вперед и любуется на родителей, высокую коляску. Он не понимает, что любуется, ему просто хорошо. Начало лета или конец весны. Нежно-зеленые молодые листья тополей. И в воздухе плавает тоже нежная, какая-то юная песня. «О, Шанс-Элизе! О, Шанс-Элизе!» Топкин тогда просто Андрюша. Еще не знает про громкоговорители, развешанные в парке на столбах. Он уверен, что сама природа рождает ее, эту чудесную мелодию, непонятные, но красивые слова. «Мама, а про что эта песня?» «Она о самом красивом городе в мире», — говорит мама и смотрит куда-то вверх, словно пытаясь увидеть миражи этого города. «А как он называется?» «Париж, сынок. Он называется Париж». Андрюша тихонько повторяет новое сложное слово «Парись, Парись». И когда оно уже готово врасти в сознание, ту ячейку мозга, которая предназначена для понятия «лучший город мира», вспыхивает недоумение, такое сильное, какое бывает только у детей, начавших узнавать мир. «А наш Кызый не самый лучший?» Папа улыбается, но как-то странно, половиной лица. Одна половина улыбается, а другая будто кривится. «Лучший», — отвечает он за маму, — «но по-другому. Пойдемте дальше, к каруселям». Андрюшу сажают в красную ракету, и он летит. То поднимается высоко-высоко, почти к вершинам тополей, то опускается к земле. Он первый раз на этой карусели. До этого родители разрешали кататься на лошадках, которые кружатся медленно, мягко покачиваясь. А тут ракета. Почти настоящее. Когда она поднимается, Андрюша перестает дышать, вжимается в пахучие, размякшие от жары кожаные сиденья. Ему кажется, что он навсегда покинул родителей, больше не вернется к ним, не ступит на траву. Десяток секунд в вышине разрастались до целого путешествия сквозь Вселенную. Пушистые ветки тополей становились планетами, редкие облака — опасными туманностями, небо — бездной. Далекие горы Саяны — границей этой вселенной. И когда ракета снижалась, Андрюша даже не с радостью, а с удивлением видел маму и папу, коляску. Родители махали ему, а он только растягивал губы, боясь оторвать руки от стальной скобы поручня. Потом Андрюша Топкин первый раз в жизни ел сахарную вату. Весь перемазался, и мама долго оттирала его возле фонтана на центральной площади парка. Потом катались на лодке по протоке Енисея, оставив коляску на пристани, и папа так сильно греб, что лодка мчалась как катер. Мама крепко прижимала к себе годовалую Таню. Потом сидели в летнем ресторане и ели шашлык. И хотя, конечно, из громкоговорителей лились другие песни, но в душе Топкина все это хорошее, чудесное, первое, настоящее, стройное воспоминание осталось окрашенным той песней «О, Шанс-Элизе!» И вот спустя почти 40 лет он вот-вот увидит этот лучший город в мире, лучшую улицу в лучшем городе Шанз-Элизе, Елисейские поля. Шел по длинному рукаву, проложенному из самолета в аэропорт, нес на плече легкую сумку. Хотелось воды, курить. Хотелось чего-нибудь такого, что вынет боль из головы, из-под глаз, вольет бодрость и силу. Зря переборщил. Но что еще оставалось, проделывая длинный путь сюда? Длинный не по расстоянию даже, а по затраченным усилиям, сгоревшим эмоциям. Этот Новый год, год, который уже кончается, встречал один. Впервые в жизни. 31 декабря спал до обеда, заставлял себя лежать в постели с закрытыми глазами. В голову лезли и лезли воспоминания, и в основном горькие. О потерянном, о сделанном неправильно, о поражениях, которые осознаешь лишь спустя время, когда ничего нельзя вернуть, переделать. Они долго казались победами. Топкин всячески и так и сяк гнал их, эти похоронные воспоминания, вытягивал из прошлого светлое, теплое. Такого было тоже немало, но, оказавшись рядом с горьким, светлое становилось не светлым и теплым, будто моралось и остывало. Топкин физически чувствовал, как клетки мозга, по-разному окрашенные, боролись друг с другом. Черные побеждали. Приходилось бросать в бой резервы, откуда-то из груди порции светлого. На несколько минут они вытесняли черноту, расширяя яркое живое пространство. Но очень быстро черные вновь становились сильнее, заливали светлые клетки своей горькой волной. Истомившись, Топкин распахнул глаза, уставился в потолок. Вместо воспоминаний стал строить планы на будущий год. Что бы такое сделать, что запомнится незамутняемо светлым, как некоторые воспоминания детства? Что бы такое придумать? В прошлом августе ему исполнилось 40 лет. Он решил отметить круглую дату, хотя знал, что 40-летие справлять не стоит. Плохая примета. «А, фигня!» — помнится, отмахнулся. «До полтинника, может, не доживу. А доживу, вряд ли захочется отмечать с музоном, плясками». Забронировал стол в клубе «Горыныч» на 30 мест. Принялся обзванивать оставшихся в городе одноклассников, друзей юности, тех немногих, с кем близко по-человечески сошелся позже, на тех работах, которые перепробовал к своему сорокету. Были еще девушки, женщины, много девушек и женщин, девушек, превратившихся в женщин, и даже тетенек, но их приглашать не стал, жена наверняка бы не поняла. Да, в том августе у него еще была жена, Алинка, но жена — это... Когда-то Топкина поразила предельно циничная, мерзкая, как он решил тогда, в 17 лет, «Жены — дело наживное, жены не переведутся». Он, влюбленный в одноклассницу и видящий женой только ее, перестал общаться с тем, кто сказанул такое. Но потом, по мере движения по жизни, понял, что слова эти справедливы. И у него до Алинки были две жены. Были свадьбы, обмен кольцами, марш Мендельсона, штампы в паспорте. А сколько между ними было тех, что могли бы стать женами? Десятки. Теперь Алинка далеко, она теперь почти не жена, сообщила, что подает на развод. Пускай. Но то, что и сын тоже не рядом, тоже, считай, потерян, давит как камень. Только фамилия и отчество указывают, что Андрей Топкин – отец Даниила Андреевича Топкина, ныне 6-летнего жителя города Боброва Воронежской области. Чтобы его увидеть, нужно добираться черт знает сколько времени с кучей пересадок. Дольше, чем до Парижа. В сентябре прошлого года Алинка с Даней уехали. Год назад. С тех пор Топкин сына не видел. И вот не верь в приметы. Тревожность появилась еще когда обзванивал тех, кого хотел увидеть на днюхе. Многие были не в городе. Сезон отпусков, некоторые, оказалось, переехали за то время, пока не встречались. Один из одноклассников умер. И Топкина задело, что ему не сообщили. Не позвали попрощаться, помочь похоронить. Город-то на самом деле небольшой, еле-еле за 100 000 жителей перевалило. А русских при этом осталось от силы... Мало, в общем, осталось. Много меньше, чем было в 80-е. И живут эти остатки разрозненно, каждая семейка отдельно, как прячутся. Набралось гостей человек 15, И Топкину пришлось звонить в Горыныч, просить, чтобы стол сократили. Человек на 17 сделайте. Салаты, вино, водку, горячее. Вторая проблема возникла перед самым празднованием. К Топкину подошли охранники клуба. Вы же знаете наш принцип. Тувинцев мы видеть не рады. У них свои места. Действительно, по негласному, но строгому закону клуб считался русским. Здесь были русские хозяева, русская охрана, русская кухня, русские официантки. В определенные дни происходил легкий топлес на несколько секунд стриптиз. А главная атмосфера была для этих мест особая. Нельзя сказать, что вот прямо какая-то русская, но и не такая, как царила в остальных клубах, ресторанах, кабаках города, вроде Хаан-клуба, Баян-гола, юрты, чудуры. Горыныч располагался в бывшем ангаре-складе бывшего пивзавода. Пиво никогда на заводе не делали, зато выпускали очень вкусную газировку «Буратино» и «Дюшес». Теперь же само здание завода стояло заброшенным, с выбитыми стеклами, обрушившимися перекрытиями. А в ангаре плясала, отмечала праздники, ела и пила сохранившаяся в городе русская молодежь и те, кто хотел оставаться молодежью. Топкин уговаривал пропустить своих гостей-тувинцев, сделать исключение, а не русские тувинцы, заверял. «Все они здесь русскими были 30 лет назад», — усмехнулся пожилой уже охранник. «И что теперь?» Тут появился Игорь Валеев. С ним Топкин учился в одной школе на 2 класса младше. Ныне подполковник ФСБ, тоже приглашенный на день рождения. Топкин пересказал ему суть дела, и Игорю, которого охранники знали, много времени и слов не понадобилось, хотя видно было, что это не доставляет ему удовольствия, чтобы их убедить. А потом сами будете возмущаться, что последнее место талабайцы заполонили. Застолье началось вроде бы радостно, хорошо, но постепенно тосты и разговоры становились все более серьезными, а потом и явно грустными. Мало кто из сидевших за праздничным столом видел свое будущее здесь определенным и прочным. Большинство, хоть и занимали немалые посты, имели денежную работу, считали время до пенсии. А пенсионный возраст в республике, приравненный к районам Крайнего Севера, наступал для женщин в 50, а для мужчин в 55 лет. Или ждали выслугу лет, как Игорь Валеев, чтобы уехать кто в Красноярский край, кто в Новосибирск, кто на Кубань. Готовили там себе почву, строили дома, покупали квартиры. Топкин же, по словам жены, не шевелился. Хотя почва была подготовлена, ее родители в Воронежской области. Они переселились туда 2 года назад, и с тех пор Алина заводила разговоры о переезде. Что нас ждет здесь? Никаких перспектив. Благо бы ты какой-нибудь шишкой был, а то мастер по установке стеклопакетов. До старости ведь не будешь их ставить. Топкин поначалу обещал подумать, отговаривался тем, что не может тоже вот так взять и продать квартиру. Я за нее с первой женой не рассчитался. Рвануть неизвестно куда. Да почему неизвестно? Всплескивала руками Алинка. «У родителей дом прекрасный. А если не хочешь с ними, отдельный купим». «И что я буду там делать в этом Боброве?» «Я посмотрел в инете. 20 000 населения, маслобойный заводик. Маслобоем идти работать?» «У родителей ферма, у них можно». «Я не крестьянин», — усмехался Топкин. На время Алинка вроде забывала о переезде, а потом возобновляла уговоры с новой силой. Не хочешь в Бобров, давай в Воронеж. Здесь сейчас программа помощи молодым тувинским семьям. Нашу двушку хорошо возьмут. Цены почти московские, я слышала. И ту часть за нее твоей бывшей отдадим. Купим там такую же. Или 3 комнаты. Родители обещали помочь. Я подумаю, Алин. Топкин упирался. Без крика, но твердо. Он и сам не мог объяснить себе, почему не соглашается. Ведь логический переезд нужен. Ради сына, по крайней мере. Ему в школу вот-вот. А хорошие учителя почти все сбежали. Оставшиеся подвижники стареют. Из-за Саян теперь сюда никого и миллионами не заманишь. Да и вообще, сколько можно жить, словно в осаде? По вечерам идешь по улице и ожидаешь от каждого встречного или нагоняющего удара ножом, шилом, заточкой или просто кулаком. Запираешь дверь в квартиру, куда-нибудь уходя, и не веришь, что когда вернешься, она, даже стальная, будет цела. Квартира не обчищена до последнего половика. Подходишь к продавщице и гадаешь, продаст ли она тебе кусок колбасы или сыра, или демонстративно сделает вид, что не понимает по-русски, а то и спиной повернется. И ведь Кызыл даже не родина его, Андрея Топкина. Родился он недалеко от Благовещенска, где служил тогда папа. Но с Кызылом связаны первые ощущения себя как части огромного мира. Здесь случилась первая любовь. Здесь оставались друзья, пусть и немного их, но все-таки. А те, что уезжают, будто исчезают, гибнут где-то в огромной стране. И еще не мог Топкин согласиться уехать, потому что когда-то давно, в 93-м, когда его собственные родители и сестра решили уезжать, он остался. Запомнился, виделся ярко, детально момент. Документы на продажу квартиры оформлены. Контейнер с вещами отправлен, и папа, глядя на Андрея серьезно, чуть ли не с угрозой, спрашивает: «Не пожалеешь?» «Не пожалею», даже не стараясь изобразить сомнение, отвечает Топкин, тогдашний 19-летний Андрей. Да, тогда он был тверд, тогда он был счастливым молодоженом. Его родители и родители Ольги, его первой жены, совместно купили им вот эту двухкомнатку в относительно новой пятиэтажке в неплохом районе. Андрей учился в пединституте, но тесть, золотые руки на СТО, устроил ему денежную подработку, оформление повреждений автомобилей. На аварии Топкин не ездил, а в свободное время перепечатывал сначала на машинке, а потом на появившемся компьютере набросанное от руки описание вмятин, разбитых фар, сломанных бамперов. Родители уехали. Уехали далеко, на другой край распавшегося союза, который очень быстро стал по-настоящему другой страной – Эстония. И папа, и мама были родом оттуда, из русских семей, живущих там с 18 века. Поэтому гражданство им хоть и с натугой, но предоставили по праву происхождения. Поселились на русском пятачке, на берегу Чудского озера в деревне Рае, рядом с городом Мунствия, который чаще называли Черноводьем. Поначалу по телефону и в письмах, тогда еще принято было писать письма на бумаге, жаловались, даже вроде раскаивались, потом же стали восторгаться, звать к себе, затем снова жаловались, но уже с некоторой ноткой ностальгии. А теперь разговаривают по телефону и в скайпе ровно, спокойно, как-то даже не совсем по-русски. Топкин за эти 20 лет побывал у них 4 раза. Скучал, позевывал, глядел на чужеватую жизнь, наморщившись. Снова ехать туда не тянуло. Почему скучал и морщился, не мог себе объяснить. И не пытался. По природе не твердый, не упорный, он когда-то решил, что его родина вот здесь, в небольшом городе, окруженном горами, что его река Енисей, его деревья толстые кривые тополя, его лето испепеляющее жаром, а зима выжигающая морозом. Решил тихо, в душе, и не мог представить, что станет иначе. А Алинка могла. И после долгой борьбы с Андреем, двух пробных поездок в этот неведомый Бобров, в конце концов уехала туда навсегда. Вместе с сыном. Случилось это через месяц после застолья в Горыныче. Андрей звонил, уговаривал вернуться, верил, что вернется. Но Алинка не вернулась. Наоборот, поставила ультиматум. Или он продает квартиру и мчится к ним, или она подает на развод. Удивительно, но его не испугали такие слова, не возмутили, не заставили что-то предпринять. Он как-то успокоился. Понял, что если даже согласится и сделает все, как она требует, прежняя их жизнь вместе не будет. Не будет больше счастливых минут, разговоров душевных, открытых улыбок, той дружбы, что делает семью настоящей. Горько-гнилой осадок этого ультиматума ничем не вымыть. К тому же он не чувствовал страха, что может больше никогда не увидеть Даню, сына. Это было странно, и он ругал себя, испытывал к себе годливость, но страх не появлялся. В те месяцы, что его не было рядом, Топкин тосковал, скучал, то и дело брал и крутил в руках оставшиеся игрушки. Вспоминал те смешные слова, которые говорил сын совсем маленьким и совсем недавно. «Пукиш» вместо «купишь», «смеись» вместо «смейся», «башкы» вместо «башка», Хотя башки — это не смешное, Потовинский-то учитель. Учителей все чаще называют башки. Да, Топкин тосковал, ждал возвращения Дани, представлял, как схватит его на руки, подкинет. А тут, услышав от Алинки «подаю на развод», вдруг не испугался. Сына этот развод может отгородить от него стеной, новый папа появится. А он, наоборот, внутренне успокоился. Может быть, потому что не мог осознать, представить, что сын больше не будет бегать по этой квартире, качаться на качелях во дворе этого дома? «Я подумаю», — сказал жене. «Блин, ты 4 года говоришь «подумаю»!» Противным голосом закричала она. «Еще когда родители тут были! Хватит!» «Слушай», — как ему показалось, вразумляюще заговорил Топкин. «Мы познакомились с тобой здесь, в Кызыле. Здесь полюбили друг друга. В ЗАГСе на улице Кочетова поженились. Здесь родился наш сын. Родился здоровым, крепким пацаном. И с какой стати мы должны куда-то сваливать?» Алинка выслушала, не перебивая, а когда он замолчал, закричала так же противно по бабье: «Там нет жизни! Ждать, пока нас зарежут? Кого из твоих знакомых зарезали? Я не хочу сейчас вспоминать все те ужасы. Вот здесь мне хорошо. Здесь русская земля. И здесь русская». «А?» Изумление Алинки пересилило злобу, или что там, что заставляет кричать. «Какая она русская?» «Кызыл русские построили. И назвали Белоцарск. Ты сама мне про это все уши. О, Господи, вспомнил! Мало ли, где русские строили. Грозный тоже русские строили. И где теперь? Ты еще про русскую Америку поплачь. Так можно все отдать. И Воронеж с вашим Бобровым. Там уже рядом, читал, хозяйничают. Из Грозного. Так», — сделал голос теплым, улыбчивым, — «возвращайся, в общем, Алин. Поживем и решим тогда». «Я не вернусь». Сухое, какое-то металлическое, в ответ.